Дорогие братья и сестры, в этот прекрасный праздник мы прочитаем притчу Иисуса Христа, поучение Иисуса Христа из Евангелия от Луки, 8 глава, с 4 стиха. Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 стиха. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчу. «Вышел сеятель сеять семя свое». И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит?» Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносят слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терния – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Аминь. Рассказывая эту притчу, дважды говорит это слово: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Он обращает внимание, чтобы мы особенно задумались над содержанием этой притчи. И вот прежде всего эта притча говорит о том, что Бог на земле совершает свой великий труд. Он сеет свое слово через служителей, через каждого верующего, через всех, кто в той или иной форме доносит это слово Божье до окружающих людей. И этот труд можно уверенно назвать самым главным трудом, который только может быть во всей Вселенной. Потому что, во-первых, этот труд предназначен для того, чтобы души не погибли, а спаслись. А Христос так сказал: «Что пользу человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить? Какой выкуп даст человек за душу свою?» А это значит, что любой труд ради спасения души – это труд, который приводит к самой большой ценности, к спасению человеческой души. И второе – то, что этот труд дает плоды, которые не погибают с течением времени. Эти плоды, которые драгоценны пред Богом, которые навсегда останутся пред Богом и будут радовать Его и радовать нас, когда мы предстанем перед Ним. Один из современных богословов так сказал, что вы, проповедующие Евангелие, он имел в виду не только проповедников, но и тех, кто поет евангельские слова, и тот, кто свидетельствует своим ближним, он сказал, что вы самые влиятельные люди на земле, потому что ваш труд и ваше влияние имеет самую большую ценность и самый драгоценный, самый важный результат, который только может быть во всей Вселенной. И вот этот труд совершает Господь через своих детей для того, чтобы вырастить плод. В этой притче говорится о семени, но в более широком понятии это некий плод. О чем говорит Слово Божье? Мы читаем в послании к Галатам, в 5 главе: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А в послании к римлянам апостол Павел все это обобщает и говорит, что плод ваш есть святость. Представляете, вот в этом холодном, безграничном космосе есть вот эта хрупкая, сияющая планета Земля, на которой Бог выращивает в сердцах детей своих вот эти драгоценные плоды. И мы являемся соучастниками этого труда, когда следуем за Господом и исполняем Его волю. И вот, читая эту притчу, мы замечаем интересную особенность, что сеятель, он как-то очень странно сеет семя, не так, как обычный сеятель это делает. Можно ли себе представить земледельца, который идет и разбрасывает семена, где попало? При дороге, на камень, в сорняки, там, где уже растет терния. Как-то это не похоже на сеятеля обычного, потому что обычно человек сеет там, где ожидает получить урожай. И Христос не случайно говорит это слово. Он говорит о том, что Он такой сеятель, который дает всякой почве шанс принести плод. Посмотрите, это семя падает и при дороге, и на камень, и туда, куда мы по своему человеческому понятию ни за что бы не кинули это семя. А Он кидает его везде, потому что Он желает, чтобы все люди спаслись, чтобы все достигли познания истины. Он никого не исключает из своего плана спасения. И вот эта притча прежде всего говорит о том, что Бог всем дает это право спастись и принести Его плод. Такова любовь Божья, что Христос, как написано, за всех умер. Он никому не сказал, что ты недостоин моего спасения. И все Евангелие, весь Новый Завет говорит о том, что нет человека, которого Господь исключил бы из своего плана спасения, если только мы сами себя не захотим отлучить от любви Божьей. А так сказано, что кто отлучит нас от любви Божьей? Никакие силы во Вселенной, только мы сами, если по своей воле отлучим себя от любви Божьей, тогда мы можем погибнуть и идти по пути погибели. Второе интересное наблюдение, которое мы можем сделать в этой притче, что куда бы это семя ни попало, оно начинает расти. Смотрите, оно начинает расти на каменистой почве. Оно, правда, не успевает дать корень, оно погибает из-за этого, но семя начинает расти и там. Оно начинает расти среди сорняков, там, где неподходящее место, куда мы не бросили бы семя, но оно и там начинает расти. При дороге здесь не сказано явно, начали ли прорастать эти зернышки или нет, потому что их поклевали птицы, но вполне возможно, что и при дороге они тоже начали расти. И это приводит нас к очень интересному выводу, что семя, то есть Слово Божье, оно имеет такое удивительное свойство, что оно близко каждой душе, которая, может быть, даже очень не готова к принятию этого семени, но это Слово созвучно каким-то глубоким чаянием каждой человеческой души. И оно начинает прорастать везде, потому что Бог, Творец человека, Он это Слово устроил так, чтобы оно соответствовало нашей душе, и это Слово отзывается внутри нас. Вы знаете, мне недавно пришла в голову интересная мысль. Сейчас среди средств массовой информации много разных рассказов, каких-то недовольств людей о том, что вот тот верующий человек, которого мы ожидаем видеть святым, ведет себя совсем не так. И многие люди как-то увлекаются этими мыслями и начинают говорить, ну вот, если этот верующий поступает так, как не должен поступать верующий, то что такое эта вера? Значит, я могу жить, как хочу. Знакомы ли нам такие слова? А посмотрите, а по каким правилам человек неверующий оценивает верующего? Чем он руководствуется? Он же применяет к этому верующему человеку правила Слова Божьего. Откуда он их взял? Если он неверующий, то почему он так доверяет этим правилам, что он по ним судит верующего, который живет недостойно? А это значит, что это Слово Божье, у этого неверующего человека нашло внутри отзыв. Оно отозвалось в сердце. И он этим словом судит того, кто должен был бы жить свято. Посмотрите, как удивительно. Неверующий человек, но он настолько уважает и принимает Слово Божье, что он его использует как эталон, чтобы судить тех, которые должны быть примером и показывать это слово. Это значит, это слово отозвалось у неверующего человека, оно живет внутри. Или недавний пример из нашего прошлого, коммунистическое время. Об этом много сказано, ведь кодекс строителей коммунизма во многом пересказывает евангельские заповеди. А почему? Потому что не нашлось ничего другого, что могло бы стать эталоном. Потому что это слово даже среди открыто атеистичных людей отозвалось в их сердце. И оно принесло, ну вот пусть даже такой, но плод, что оно было записано, и это слово применялось для общества. Потому что Слово Божье, оно соответствует, оно близко человеческому сердцу, и оно отзывается в нем. И поэтому оно везде старается произрасти и дать плод, если мы для этого создаем необходимые условия. И вот дальше Христос рассказывает о тех разных местах, куда попадает это семя, и эти места, они характеризуют разных людей. И вот первая категория людей, о которых здесь говорится, это люди, которых Христос сравнивает с землей около дороги. И семя, падающее у дороги, как мы прочитали, оно не смогло принести плод, потому что налетели птицы и поклевали то. О чем здесь говорится? Душа такого человека, она похожа на дорогу, на проходной двор, по которому ходит каждый, кто хочет, и добрый, и злой. А при дороге, мы знаем, что около дороги всегда бывает пыль, грязь, и около этой дороги, на этой утоптанной земле, трудно чему-то вырасти, потому что оно будет засыпано, без влаги, без условий. И самое главное, что все, что проходит по этой дороге, оно сметает и засыпает это семя, которое упало при дороге. Вот удивительно, Христос сказал эту притчу людям того времени, а люди сегодняшние гораздо глубже могут понять это сравнение, потому что мы в современном мире информации, мы действительно часто оказываемся, наша душа оказывается этим проходным двором, по которому проходит все то, что только может пройти. Вот мы включаем радио, одна новость, вторая. Мы даже не успели еще оценить внутри себя и взвесить, и осмыслить, и какой-то для себя сделать вывод, а на нас уже сваливается следующая новость и следующая. И мы, даже не успевая понять, что происходит, просто через себя пропускаем поток информации в одну сторону, в другую. И этот поток настолько разный, что мы действительно становимся проходным двором. А в этом потоке информации уже и легко может подойти и дьявол, которого мы просто и не узнаем уже среди всего этого потока. И он берет и уносит семечки Слова Божьего, и оно не дает всхода. Вы знаете, сегодня учителя, педагоги очень обращают внимание на то, что дети, которые приходят учиться в институты, например, они совершенно по-другому воспринимают информацию. Что они говорят, мы все это слышали, мы знаем, нам все это знакомо. Но когда доходит речь до простейшей задачи, они не могут это применить. Почему? Потому что, листая страницы в интернете, просматривая газеты, какие-то новости, все это создает просто вот этот движущийся поток, который проносится и не успевает отложиться в разуме, не успевает превратиться в навык, в привычку, в умение. А в итоге становится бесполезным и даже вредным, потому что в этом потоке мы не можем отсеять одно, отделить хорошее от плохого. Мы просто не успеваем это сделать физически. И поэтому здесь сказано особенно так, что упавшее при пути это вот те, у которых уносит дьявол, это Слово Божье. И в Евангелии от Матфея есть еще такое пояснение, что человек, который похож на вот это место при дороге, он не успевает своим разумением это слово принять. А разум-то как раз и нужен для того, чтобы осознать, сделать вывод, применить волю и принять решение. Поэтому вот такая категория людей не может принести плод. И Слово Божие говорит, что «возлюби Господа Бога твоего», как написано, «всем сердцем твоим и всем разумением твоим». Когда мы разумением любим Бога, тогда то, что мы слышим в Слове Божьем, оно связывается с другими местами Священного Писания. Оно применяется нами для того, чтобы осознать, что происходит с нами, с другими людьми. Оно утверждается в нас, и это разумение делает нас плодоносными. А если без разума мы пропускаем через себя все подряд, мы очень сильно рискуем стать проходным двором и не принести Богу плода. Вторая категория людей, о которых мы читаем здесь, это человек, похожий на камень или на каменистую почву. И семя не может взойти, потому что не может пробиться корнем. И не имея корня, оно не может получить влагу и засыхает. И вот здесь говорится о том, что для того, чтобы этот корень мог пробиться, необходимо терпение. Необходимо терпение и нужен труд, без которого корень не может моментально пробиться через этот камень и добыть необходимую влагу. И поэтому такой человек временем верует, а во время искушения отпадает. Я помню, однажды на одном молодежном общении Михаил Яковлевич Житков рассказывал о своем обращении к Богу, когда он покаялся. Его отец, Яков Иванович Житков, был очень известным служителем, одним из руководящих братьев нашего братства. И когда Михаил Яковлевич покаялся, он пришел домой, приехал к себе в Салтыковку, к отцу, прибежал сияющий, бросился и сказал: «У меня такая радость, меня переполняют такие чувства, я покаялся», — к отцу. Отец посмотрел на него спокойно и говорит: «Ну и что?» Он говорит: «Как же так, у меня такая радость?» Отец посмотрел и говорит: «Будь верным Господу, а радость, она сама придет». И вот Михаил Яковлевич говорит: «Для меня это был первый холодный душ, который я испытал в своей христианской жизни, и мне это было нужно, чтобы понять, что эмоции, чувства, которые могут захлестывать нас, это как раз признак каменистой почвы, на которой не может быть плода. А чтобы что-то выросло, нужно терпение, постоянство. И если будет постоянство, то будет корень, а корень достанет живительную влагу, а тогда уже придет та самая тихая, спокойная радость от Господа, которая и дает человеку вдохновение и твердость переносить искушения и совершать труд. Поэтому наплыв чувств, эмоций, экзальтация, они, конечно, бывают в жизни человека, и они отражают какие-то переживания, изменения в его сердце. Но настоящий плод может произрасти только тогда, когда есть корень, а для этого нужно терпение, спокойствие, ожидание и, самое главное, верность Господу. И Господь это обязательно совершит. Дальше мы читаем о третьей категории людей. Это люди, которых Христос сравнивает с тернием, с сорняками. Почему семени трудно пробиться среди терней? Не потому, что терния имеет какое-то ядовитое свойство, и оно старается отравить, задушить и погубить семя. Оно само по себе ничего, как бы сказать по-человечески, ничего не имеет против семени, которое пытается расти рядом. Но просто терния забирает у семени влагу, и семя не может вырасти в растение, которое дает плод. Здесь говорится о том, что есть такие явления в жизни, которые сами по себе и не являются явным грехом, но которые отнимают у человека силы, время, здоровье и приводят к тому, что человек оказывается бесплодным. Это могут быть какие-то ненужные увлечения, какие-то приверженности, планы, какие-то какие-то желания, которые человек, цели, которые человек ставит не по воле Божьей. И эти цели приводят к тому, что человек истощает свою силу, свою жизнь, иногда даже здоровье, и он не может сделать то, к чему призывает его Господь. И поэтому в послании к евреям мы читаем в 12 главе такие слова: «Посему, имея такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех». Здесь бремя специально отделено от греха, потому что не только грех может человека запинать и лишать его силы, но и бремя, которое человек взваливает на себя не по воле Божьей. Если я поставил себе цель обязательно достичь какого-то положения в обществе, какого-то материального уровня или еще что-либо другое, и я ставлю эту цель выше целей Божьих, то я буду расточать свою жизнь, свои силы, и я не достигну ни того и ни другого. А если достигну своей цели, то я непременно упущу что-то из того, что желал бы сделать Господь. А если я буду желать Божьего, то Господь устроит в моей жизни и другие вопросы. Помните, как Соломон, который молился, когда заступал на царство, что он просил у Господа только мудрости, а Господь ему дал, кроме мудрости, сверх и много-много всего другого. Так и мы, если будем просить у Господа, прежде всего, чтобы быть верными Ему, приносить Его плод, то и остальном Господь позаботится и даст нам именно то, что нам нужно, и столько, сколько нам нужно. И, наконец, в заключении Господь говорит о той категории людей, которую Он приводит в пример. Это добрая почва. И смотрите, как Он говорит здесь: «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Он прежде всего говорит, что эти люди, услышав, хранят слово. Не просто это слово прошло мимо, они его стараются хранить. То есть они... Что мы делаем, чтобы что-то сохранить? Мы для этого выделяем место, и мы это место оберегаем. Мы это место проверяем и запираем, чтобы никто чужой туда не прошел. И вот точно так же в человеческой душе Господь желает, чтобы мы выделили такое место, которое бы мы светили, как написано: «Господа Бога, светите в сердцах ваших», чтобы это был алтарь, то место, в котором мы храним это слово, к которому мы обращаемся, когда нам трудно, когда у нас есть свободная минута. Сейчас часто говорят: а как быть вот в этом бешеном ритме? Как найти это время, чтобы изучать Слово, чтобы хранить его, чтобы углубляться в него? Вы знаете, очень часто бывает такое, что когда мы приходим после церкви, у нас бывает вдохновение, а потом мы возвращаемся к обычным делам. И бывает такое чувство, я сам его испытывал много раз, что вот я знаю, что я и потрудился, и много услышал, мне так хорошо, ну а теперь я возвращаюсь к ежедневным обязанностям. В них нет ничего греховного, это обычный труд. Но я как бы мысленно, вот все то доброе, что было в предыдущем дне, в дне воскресном, я как бы откладываю в сторону и полностью все свое внимание переключаю на те дела, которые должен делать. И я тем самым как бы отодвигаю на второй план то, что меня только что вдохновляло, то, что мне открыл Господь. А в Священном Писании говорится о том, что можно жить так, чтобы ходить пред Богом, как ходил Енох. А что это значит? А это значит, что он все то драгоценное, что получал от Бога, как-то Господь ему свои откровения давал, он постоянно держал в памяти. То есть, выполняя свои ежедневные обязанности, он это делал, осознавая себя пред лицом Божьим. И он это делал как для Бога. То есть, говоря, перенося на сегодняшнее время, иду я в магазин, делаю я свою работу на работе, я же могу это делать как для Бога. И тогда я не буду прерывать общение с Богом, даже выполняя эти обязанности, если я понимаю, что я это делаю для Него. Если я стараюсь это делать так, как Господь мне поручил, то я не разлучаюсь на это время с Богом, а я продолжаю оставаться с Ним. А это значит, я храню Его Слово, А это значит, что я остаюсь, пусть даже я и в какие-то мгновения не имею возможности обращаться к Нему в молитве, но я осознаю себя перед Богом, и я все равно остаюсь с Ним, даже выполняя свои обязанности. И это и есть хранить Слово в сердце. И как сказано о таком сердце? Хранить сердце, хранить Слово в добром и чистом сердце. Доброе сердце – это то, в котором нет зла. Слово, которое благодарно, которое готово принять то, что ему дает Господь. А чистое – это слово, которое очищено Господом, очищено ради его Голгофской жертвы, очищено через молитву покаяния. И если мое сердце такое, и если я в терпении стараюсь хранить это слово, то я делаю самый главный труд, который Господь мне повелел совершать. А все остальное производит Господь. Он сам в этом сердце произвращает те плоды, которые Он желает видеть. И эти плоды становятся заметными и другим, и они могут проявляться и в моем служении в церкви, на всяком месте, в моем характере, во всем. Это происходит только тогда, когда в добром сердце, которое мы очищаем пред Господом по Его благодати, ради Его жертвы, мы в терпении храним Его Слово. И все остальное делает Господь. Он сам дает нам побуждение, и Он сам производит эти плоды, и Он дает нам это счастье здесь, на земле, произвращать то, что имеет ценность не только на земле, но и в вечности. А пусть Господу за это будет слава. Аминь.